Слушай, вот я сейчас вспоминаю, как раньше выглядело создание мобильного приложения. Ну, это же было буквально как строительство настоящего небоскреба.
О, да. Точно. С фундаментом, чертежами и кучей инженеров.
Вот именно. Процесс требовал огромной команды, профильных архитекторов, колоссальных бюджетов. Это занимало месяцы, а иногда и годы тяжелой работы. И даже после того, как все построено, любая ошибка в конструкции могла привести к тому, что все здание просто рухнет еще до первого посетителя.
Ну, исторически этот процесс был крайне капиталоемким. То есть барьер для входа в технологический бизнес оставался настолько высоким, что независимые разработчики-одиночки, ну, они редко могли конкурировать с крупными студиями. Приходилось привлекать инвестиции просто для того, чтобы, знаешь, проверить самую базовую гипотезу.
Но сегодня правила игры кардинально изменились. И вот в нашем сегодняшнем разборе мы как раз видим, что благодаря инструментам искусственного интеллекта создание продукта больше напоминает сборку конструктора Лего. Детали уже отлиты на заводе. Если под рукой есть правильная инструкция, собрать работающий механизм можно буквально за выходные.
Угу. Фокус полностью сместился с того, как именно писать код, на то, что именно собирать и кому это потом продавать.
Да, и наши сегодняшние материалы, а это очень подробное интервью с YouTube-канала Starter Story. Это просто идеальная иллюстрация такой вот новой реальности. Мы сегодня будем детально разбирать пошаговое руководство человека по имени Мэтт. И что самое интересное, у него профильное образование в сфере финансов. У него абсолютно нулевой технический бэкграунд.
Да, вообще никакого. И при этом за 3 дня с помощью ИИ он создает мобильное приложение. А за 6 месяцев выводит его на стабильный доход. И это больше 20 тысяч долларов в месяц.
Вау, цифры действительно просто впечатляют. Я читала, что к декабрю у него было почти 58 тысяч скачиваний и 21 тысяча долларов чистой выручки. И знаешь, в этом кейсе нет какой-то магии или невероятного везения. Это предельно прагматичный, выверенный алгоритм действий.
Да, Мэтт, по сути, создал четкий плейбук создания и продвижения приложений вот в наших реалиях 2026 года, где основная борьба идет уже не за чистоту программного кода, а за внимание пользователя и грамотную дистрибуцию.
И наша цель сегодня — разобрать этот плейбук от первой до последней страницы. Никакой обтекаемой воды, только точные инструменты, цифры и вот эта психологическая механика. И самое, наверное, парадоксальное в этой истории заключается в том, что первый шаг к такому успеху начался с полного отказа от попыток создать нечто уникальное.
Угу. История его поисков вообще очень показательна. Он заинтересовался технологиями в 2022 году, как раз когда на рынке появилась модель машинного обучения Codex. Он увидел потенциал ИИ. Но его первая практическая попытка в январе 2025 года оказалась, ну, скажем так, довольно специфичной.
Да уж.
Он разработал ИИ-приложение с контентом для взрослых. Технически продукт работал, но, как Мэтт сам признается в материалах интервью, после запуска он почувствовал лишь разочарование и какое-то моральное истощение.
Угу.
И этот эмоциональный диссонанс заставил его совершить резкий поворот. Он перешел в христианскую нишу, потому что хотел восстановить связь со своей верой и делать продукт, который реально приносит пользу.
И вот на этом этапе многие начинающие предприниматели совершают такую классическую ошибку. Они запираются в гараже и пытаются придумать концепцию, которой еще никогда не было на рынке. А Мэтт пошел совершенно иным путем. После пары неудачных попыток сделать что-то с нуля, он наткнулся на уже существующее приложение. Оно называлось PrayScreen.
Ага, механика там была элементарная. Программа просто блокирует телефон пользователя до тех пор, пока тот не совершит короткую молитву.
Да, и Мэтт посмотрел на их дизайн, проанализировал маркетинг и понял, что может реализовать эту идею на качественно ином уровне. В своем руководстве он прям настоятельно рекомендует использовать аналитические сервисы, вроде Sensor Tower.
Точно. Чтобы находить ниши, где приложения уже стабильно зарабатывают больше 50 тысяч долларов в месяц. А затем просто делать аналогичный продукт, но с лучшим пользовательским опытом.
Но, слушай, тут возникает логичный вопрос. Разве это и не банальное копирование чужих идей? Где же здесь дух предпринимательства? Допустим, впрос подтвержден, но ведь у этого конкурента с выручкой в 50 тысяч долларов уже есть база пользователей, маркетинговый бюджет, вес в алгоритмах App Store.
Да, я понимаю твою мысль.
Как независимый разработчик вообще может обойти лидера рынка, если он берет ту же самую идею? Неужели достаточно просто нарисовать кнопки покрасивее?
Ну, этот подход называется стратегией второго игрока. И математически он гораздо надежнее создания инноваций прямо с чистого листа. Запуская абсолютно новую концепцию, создатель всегда берет на себя колоссальный риск. Риск того, что продукт просто никому не нужен.
Это правда.
Нет ничего хуже, чем блестяще решить проблему, которая в реальности не существует. А выбирая нишу, где уже есть деньги и активные пользователи, ты решаешь главную задачу — подтверждение спроса. Если конкурент зарабатывает 50 тысяч на приложении с посредственным дизайном, значит, людям действительно нужна эта функция.
Угу.
И дело тут не только в дизайне кнопок. Инновация кроется в переосмыслении дистрибуции и в снижении так называемого трения при использовании продукта. Крупные игроки часто становятся неповоротливыми.
О, да, они обрастают сложными меню, обязательными регистрациями, тяжелым кодом.
Вот именно. А Мэтт понял, что может предложить ту же базовую ценность, ну, блокировку отвлекающих факторов ради духовной практики, но в гораздо более элегантной и быстрой форме. В эпоху ЕИ побеждает не тот, кто первым придумал механику, побеждает тот, кто лучше всех понял боль аудитории и быстрее доставил решение.
И как только концепция будущего приложения была утверждена, Мэтт назвал его Prelog, начался этап разработки. И здесь он внедрил жесткое правило. Оно буквально спасло проект. На все про все выделялось не больше 2 недель.
Да, жесткие рамки.
3 дня на написание кода и неделя на прохождение модерации в App Store.
Это критически важный защитный механизм от ловушки, который известен как feature creep. Это постоянное и бесконечное добавление новых функций.
Ой, знакомая история.
Разработчикам всегда кажется, что приложению не хватает еще одной маленькой детальки перед запуском, а жесткие дедлайны в 2 недели буквально заставляют отсекать все лишнее и фокусироваться только на ключевой ценности.
Процесс создания Prelog, ну, это просто мастер-класс по оптимизации. Мэтт вообще не использовал сложные дизайнерские программы вроде Figma, он не рисовал прототипы.
Никаких долгих макетов.
Да. Вместо этого он просто собрал скриншоты лучших экранов приветствия от топовых приложений из совершенно разных ниш. Он закинул их в бесплатный редактор Canva, скомпоновал и сказал, мол, мое приложение будет выглядеть так. А затем перешел к технологическому стеку.
И вот этот список инструментов нужно разобрать очень подробно. Потому что он наглядно показывает, как именно работает разработка в 2026 году. Основной рабочей средой для написания кода стал Cursor.
Угу.
Для тех, кто не погружен в программирование, важно пояснить. Это не просто текстовый редактор. Это среда разработки со встроенным искусственным интеллектом. То есть разработчик больше не пишет синтаксис вручную. Он выступает в роли менеджера проекта. Он описывает логику текстом, а Cursor генерирует код.
Мэтт использовал модель Cloud Sonnet, и подписка на нее обошлась ему всего в $20 в месяц.
Да. А для решения каких-то узкоспециализированных задач он применял кодекс CLI. И ChatGPT работал просто как дежурный консультант для поиска ответов на сложные архитектурные вопросы.
Но в материалах есть важное предупреждение. Мэтт категорически не советует пытаться создать все приложение одним гигантским запросом к нейросети. И в таком случае начинает фантазировать, теряет контекст и выдает нерабочий код. Секрет заключается в дроблении проекта на мелкие логически завершенные блоки.
Совершенно верно. Сначала просишь написать экран настроек. Потом логику таймера. И так, кирпичик за кирпичиком, собираешь весь продукт.
Да. И идем дальше по технологическому стеку. Сердцем приложения, его главной фичей, является генерация персонализированных молитв.
И для этой задачи Мэтт интегрировал модель Gemini Flash 2.5 от Google, что обходится всего в $9 в месяц. Модель Flash тут идеальна, потому что она оптимизирована для мгновенных ответов. Пользователь же не должен сидеть и ждать загрузки текста.
Логично.
А для понимания того, как люди пользуются приложением, подключена система аналитики PostHoc. Это еще $10. Экраны с предложением платной подписки, пейволы, обрабатывает сервис SuperVol, который берет скромные 20 центов за каждую конверсию.
Для отслеживания эффективности рекламы он использует платформу Singular, а весь бэкэнд, вся инфраструктура проекта висит на серверах Amazon Web Services и стоит $2 в месяц.
Да, всего $2.
Весь этот набор, заменяющий целые отделы дизайнеров, программистов и аналитиков, обходится в сумму, сопоставимую с парой чашек кофе. Но в архитектуре PrayerLog есть одна фундаментальная деталь, которая и объясняет эти смешные затраты на сервер. В приложении вообще нет базы данных и системы аутентификации.
Это гениальное в своей простоте техническое решение. Нет необходимости создавать аккаунт, придумывать пароль, подтверждать электронную почту. Вся информация, включая ответы на личные вопросы, сохраняется исключительно локально, на самом устройстве пользователя.
И это решает сразу две огромные проблемы. Во-первых, безопасность данных. Речь идет о религии, о духовных переживаниях и ментальном состоянии. Хранить такие данные на стороннем сервере, ну, это значит брать на себя колоссальные риски.
Абсолютно.
А во-вторых, это максимальное снижение трения при первом запуске. Это как современный магазин без кассиров. Клиент переступает порог и сразу получает доступ к ценности. Не нужно оформлять карту или заполнять анкету. Зашел, получил, что нужно, и пошел дальше.
Именно так. Механика работы укладывается в несколько секунд. Человек выбирает социальные сети, которые его отвлекают, и блокирует их. При попытке открыть, скажем, Instagram, поверх него всплывает экран PrayerLog с двумя простыми вопросами. Как ваши отношения с Богом сегодня? И как вы себя чувствуете?
И нейросеть моментально анализирует ответы и выдает персональную молитву.
Да. После ее прочтения пользователь нажимает кнопку подтверждения, социальная сеть разблокируется на заданное время, а на экране появляется случайный стих из Библии на день. Все, цикл закрыт. Минимум действий, максимум заявленной ценности.
Создать продукт с таким изящным циклом за 3 дня – это, безусловно, достижение. Но на этом этапе возникает главная проблема. С ней сталкиваются почти 100% независимых разработчиков. Код написан, икона висит в App Store – и наступает оглушительная тишина. Среди миллионов других приложений твое просто не существует, если о нем никто не знает. Как Мэтт решил эту задачу?
Он сделал то, что технические специалисты ненавидят больше всего. Он полностью отложил разработку. По его собственным словам, после запуска он не внес ни единой строчки кода в проект на протяжении более чем 3 месяцев.
Вау! 3 месяца без кода?
Да. Он стал абсолютно одержим дистрибуцией. Маркетинг стал его новой и единственной работой. И поскольку у него не было огромных бюджетов на старте, он выбрал стратегию грубой силы и невероятного объема.
И эта стратегия заключалась в том, чтобы публиковать по 40 постов в день с 12 разных аккаунтов в социальных сетях. Зачем так много аккаунтов? Чтобы обойти алгоритмические ограничения платформ, они же часто урезают охваты новым пользователям, которые слишком много публикуют, но ключевым фактором стал формат видео.
Верно. Мэтт быстро понял, что глянцевая, профессиональная реклама уже не вызывает доверия. Ему нужен был пользовательский контент, UGC-формат.
User-generated content?
Да. Этот формат имитирует органический пост обычного человека, который просто делится своей находкой. У Мэтта не было средств на наем актеров, поэтому он привлек свою жену. Она записала серию видеороликов в формате реакции. В кадре она эмоционально реагировала на то, как приложение не дает ей открыть любимую соцсеть и заставляет остановиться и прочитать молитву.
И это сработало не сразу. Потребовалось около 40 неудачных видео, прежде чем они нащупали правильный визуальный крючок. То есть первые 3 секунды ролика, которые заставляли зрителя перестать листать ленту и досмотреть видео до конца. И как только этот хук был найден, математика начала сходиться.
Фокус Мэтта на этом этапе заслуживает отдельного внимания. Найдя рабочий формат, он не стал распыляться. Он не пошел писать статьи в блоге, не стал развивать бренд в текстовых соцсетях или снимать долгие обзоры для YouTube. Он направил всю энергию исключительно на короткие вертикальные видео в TikTok, Instagram Reels.
И ролики с реакцией его жены начали стабильно набирать около 10 тысяч просмотров в день. И эта аудитория конвертировалась в 200-300 установок приложения ежедневно. Монетизация пошла вверх. $1500 выручки в июле и уже 2500 в августе.
Кажется, что формула успеха найдена. Но органический трафик — это всегда игра с потолком. Алгоритмы капризны. Сегодня видео набирает 1 000 000 просмотров, а завтра 200. Чтобы построить предсказуемый бизнес, нужно переходить на платную рекламу.
И вот тут Мэтт столкнулся со стеной. Люди кликали по рекламе, скачивали приложение, но отказывались платить за подписку. А она стоила почти $50 в год или около $10 в неделю. Процесс знакомства с приложением не вызывал достаточного доверия.
Угу.
И тогда Мэтт совершил шаг, который, ну, полностью противоречит всем догмам современной технологической индустрии. Я когда читала, я была просто в шоке.
Это то, что можно назвать парадоксом анбординга. Вся современная индустрия разработки строится на идее минимизации кликов. Считается, что внимание пользователя — это самый дефицитный ресурс. Нужно довести его до главного экрана за долю секунды. У Мэтта процесс первой настройки приложения занимал около 5 минут. И вместо того, чтобы сократить его, он искусственно увеличил время анбординга до 15 минут.
Звучит как абсолютное безумие. 15 минут. В мире клипового мышления, где люди переключают видео каждую секунду, заставлять человека тратить столько времени на настройку, это должно было убить конверсию окончательно.
Казалось бы, да. Но результат оказался ровно противоположным. Увеличение вот этого трения привело к росту органической конверсии более чем в 3 раза.
Вау.
Сейчас конверсия из скачивания в покупку составляет феноменальные 43%, а процент людей, оставляющих отзыв в магазине, превышает 12%. Это почти 7 тысяч оценок при 58 тысячах скачиваний. Средний доход с одного платящего пользователя закрепился на уровне $23.5.
Как это вообще возможно с психологической точки зрения? Объясни.
Этот феномен объясняется 2 мощными когнитивными искажениями. Первое — это так называемый эффект Икея. Люди подсознательно ценят гораздо выше те вещи, в создании которых они вложили собственный труд и время.
А, понимаю.
15-минутный онбординг Мэтта — это не заполнение скучных налоговых деклараций. Это интерактивный процесс, который рассказывает историю. Приложение задает пользователю глубокие вопросы о его духовных целях, о том, что его тревожит, погружает его в контекст. Человек инвестирует свои эмоции и свое время. И когда в конце этого пути появляется предложение оформить пробный период, возникает эффект необратимых затрат. Отказаться на этом этапе значит обесценить собственные 15 минут рефлексии.
Очень круто. А вторая причина?
Вторая причина — это фильтрация нецелевой аудитории. Длинный сложный вход отпугивает тех, кто скачал приложение случайно, тех, кто никогда бы за него не заплатил. Остаются только максимально мотивированные пользователи. В плейбуке Мэтта есть золотое правило. Прежде чем тратить хоть 1 цент неплатную рекламу, необходимо добиться, чтобы органическая конверсия из скачивания в начало пробного периода составляла минимум 10%.
И благодаря усложненному анбордингу он превысил эту планку в несколько раз. И вот, имея на руках идеальную воронку продаж, которая психологически привязывает пользователя, Мэтт переходит к этапу агрессивного масштабирования.
Да, двигатель собран и настроен. Настало время залить в него топливо.
Первые эксперименты с рекламным кабинетом Мэтта принесли приемлемый результат. Привлечение одного пользователя обходилось примерно в $10. Экономика сходилась, но без какого-то взрывного роста. А затем он обратился к TikTok Ads.
И вот тут алгоритмы рекламы работают принципиально иначе, чем системы предыдущего поколения. Раньше маркетологам приходилось вручную выставлять 100 галочек. Возраст, пол, интересы, уровень дохода. Мэтт не делал ничего из этого.
Удивительно.
Он запустил максимально широкую кампанию, установив только 1 ограничение — географию Соединенных Штатов. И добавил туда те самые успешные UGC-ролики с реакциями своей жены, выделив бюджет всего в $20 в день. Алгоритм TikTok сам проанализировал визуальный контент, сам начал показывать его разным группам людей и мгновенно определил, какие именно пользователи досматривают видео и кликают по ссылке. И платформа взяла на себя вообще всю работу по таргетингу. Результат просто ошеломляющий. Стоимость привлечения упала до $4 за триал.
Это потрясающая математика. Вот представь себе станок, который гарантированно печатает 50-долларовую купюру каждый раз, когда ты кладешь у него 4 доллара. Поняв, что машина работает безотказно, Мэтт идет на риск. Он берет все свои личные сбережения, это 4000 долларов, и вливает их в этот рекламный алгоритм. Этот шаг позволяет ему закрыть октябрь с выручкой в 10 тысяч долларов. Но это было только начало.
Дальше он находит способ оптимизировать процесс еще сильнее. Листая ленту, Мэтт натыкается на 15-летнего подростка-креатора по имени Мэтью.
Ага.
Видео этого парня на религиозную тематику стабильно собирают десятки тысяч просмотров. Мэтт договаривается с ним о сотрудничестве, но вместо того, чтобы покупать прямую рекламу, он использует инструмент под названием TikTok Spark Ads.
Да, это очень важная механика, потому что Spark Ads позволяет продвигать не классический рекламный баннер от имени безликого бренда, а органический пост самого креатора прямо в его профиле. Пользователь видит в ленте знакомое лицо или просто живого человека, который искренне рассказывает о приложении PrayerLog. Это не воспринимается как реклама. Это обходит так называемую баннерную слепоту. Люди просто доверяют людям.
Совершенно верно. Использование Spark Ads на видеороликах Мэтью снизило стоимость привлечения пользователей еще больше – до 3 долларов. Увидев такую феноменальную отдачу, Мэтт принимает смелое финансовое решение. Он берет 6 тысяч долларов кредит и направляет их в ту же связку. В ноябре выручка пробивает отметку в 15 тысяч долларов.
Фантастика.
А в декабре он тратит на рекламу около 9 тысяч долларов, ну это примерно по 360 долларов в день, и закрывает месяц с чистой выручкой в 21 тысячу долларов. Согласно финансовым прогнозам из материалов интервью, ожидаемая выручка за январь должна составить уже 40 тысяч долларов.
Подводя итоги этого масштабного пошагового разбора, можно с уверенностью сказать, что мы наблюдаем настоящий сдвиг парадигмы в разработке цифровых продуктов. Техническая реализация, сложность архитектуры и знание языков программирования больше не являются конкурентным преимуществом.
Точно. Код стал обычным товаром, сырьем, который нейросети производят по запросу.
Настоящая борьба и настоящая ценность лежат совершенно в другой плоскости. Это умение находить работающие модели, глубоко понимать психологию удержания пользователя через продуманный онбординг и, самое главное, мастерски управлять алгоритмами дистрибуции. Мэтт построил успешный бизнес не потому, что был лучшим программистом, а потому что понял механику внимания в 2026 году.
Я абсолютно согласен. Этот кейс доказывает, что навыки маркетолога, психолога и стратега сегодня ценятся гораздо выше чисто технических компетенций. Инструментарий демократизировался настолько, что единственный барьер, стоящий между идеей и работающим бизнесом, это способность методично тестировать гипотезы и не бояться идти против устоявшихся правил, как это произошло с искусственным удлинением пути пользователя.
Да, но изучая все эти материалы шаг за шагом, невозможно отделаться от одной провокационной мысли. Она остается где-то за кадром самого интервью. Вот если мы с тобой посмотрим на ситуацию со стороны. Человек без технического образования с помощью ИИ за 3 дня собирает продукт. Привлечением пользователей управляют 15-летние креаторы. А поиск нужной аудитории полностью контролируют алгоритмы социальных сетей.
Да. Все автоматизировано или делегировано.
И тут возникает логичный вопрос. Как скоро искусственный интеллект научится выполнять абсолютно всю эту цепочку самостоятельно, без участия человека? Что если в ближайшем будущем нейросеть сама проанализирует графики Sensor Tower, сама найдет свободную нишу на 50 тысяч долларов, сама напишет код конкурента, сама сгенерирует гиперреалистичные видеоролики с реакциями несуществующих людей и автоматически запустит на них таргетированную рекламу? Сможет ли искусственный интеллект эволюционировать из просто удобного конструктора Лего в руках человека и стать полноценным, автономным предпринимателем, способным создавать цифровые империи вообще в фоновом режиме? Эта мысль определенно заслуживает отдельного осмысления.